В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Цхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. НПО «Справедливые выборы» о неожиданностях предвыборной кампании в Грузии и о том, как в нее вмешиваются церковные иерархи.
Владыка Георгий Джамделяни во время воскресной проповеди заявил, что будет препятствовать предателю национальных интересов мажоритарному кандидату грузинской мечты Зауру Даргалы попасть в парламент.
Вторая волна коронавируса в Абхазии совпала с первой волной туристов.
Оперативный штаб республиканский решил принять такое решение. Это его право, это его ответственность. Мы, как исполнители, обязаны сделать все, чтобы не допустить массовых заболеваний.
Родные Тамар Бачалиашвили, скончавшийся при неустановленных обстоятельствах, требуют подключения к расследованию ФБР.
Я вас умоляю, Келли Дегнан, примите это близко к сердцу. Мою невинную девочку запятнали грязью, будто бы одной ее смерти не хватало.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В Бейруте в результате мощного взрыва в морском порту много разрушений на прилегающей территории, на улицах обломки строений, перевернутые поврежденные автомобили, осколки оконного стекла. Некоторые источники сообщают о двух крупных взрывах. В городе нарушено дорожное движение и телефонная связь. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сказал, что раненых очень много, но не уточнил их количество. По данным телеканала «Аль-Маядин», их сотни. Он также сообщил о большом ущербе, причиненном взрывом. По данным Reuters, не менее 10 человек погибло. Корреспондент CNN в Бейруте сообщает, что при его многолетнем опыте освещения военных конфликтов он никогда прежде не видел и не слышал столь крупного взрыва. Обломки строений и поврежденные автомобили видны на видеокадрах, поступающих из Бейрута. На видеокадрах из Бейрута видно, как черный темный дым распространяется у поверхности земли. Тем временем в небе некоторое время держался видный издалека столб рыжего дыма. Корреспондент CNN подтверждает появляющиеся в соцсетях комментарии, что окна выбиты на расстоянии нескольких километров. В бюро CNN в Бейруте взрыв ощущался как землетрясение, говорят журналисты, работающие в столице Ливана. По некоторым данным из Ливана, взрыв произошел на складе пиротехники, однако эта информация не подтверждена. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обратился к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступил во Дворце Республики в Минске в присутствии 2500 человек. Говоря об избирательной кампании, Лукашенко сказал, что против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Говоря о задержании 33 граждан России, предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнера», которых обвиняют в подготовке беспорядков, Лукашенко сказал, что они не собирались лететь в Стамбул, а были непосредственно отправлены в Белоруссию. Версии, которые высказывали российские представители о том, что российские граждане через Белоруссию направлялись в Турцию, Ливию или Венесуэлу, Лукашенко назвал враньем и обратился с призывом прекратить врать. По словам Лукашенко, задержанные россияне уже дали показания. Они рассказали все. В чем суть их показаний, он не уточнил. Лукашенко призвал своих оппонентов не дестабилизировать ситуацию в стране. По словам президента, на юг страны направлена еще одна диверсионная группа. О том, что задержанные россияне ехали через Белоруссию транзитом, заявлял и российский МИД, и посол России в Минске. Среди задержанных есть люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Свое выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые переходят в политическую и военную плоскость, усиливается гонка вооружений. США вступили в период постоянной протестной турбулентности, а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить массу застарелых конфликтов. Белоруссию Лукашенко назвал единственным островком спокойствия в Евразии. Президент заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия всегда будет союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти.
Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Напрасно.
Минск будет выстраивать многовекторную внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом, добавил белорусский президент. Тем временем на выборах президента Беларуси сегодня началось досрочное голосование. Участки открылись за 5 дней до основной даты голосования 9 августа. Досрочно проголосовать может любой желающий. На президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали более трети избирателей. Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник районный прокурор Манхэттена впервые обнародовал информацию о том, что районная прокуратура ведет расследование потенциально незаконной деятельности организации Трампа, конгломерата, принадлежащего Дональду Трампу. Организацию Трампа, как сообщает CNN, подозревают в страховом и банковском мошенничестве. Об этом говорится в ходатайстве районного прокурора Сайруса Венса, направленном в федеральный суд в Нью-Йорке. Сайрус Венс призывает суд признать законным запрос прокуратуры о выдаче личных и корпоративных деклараций Дональда Трампа за последние 8 лет.
С международными новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Подкуп избирателей, дискриминация по политическому признаку и вмешательство высокого церковного иерарха в предвыборную кампанию. На все это обращают внимание эксперты грузинского НПО «Справедливые выборы» в своем сегодняшнем отчете. Всего в документе говорится о 20 нарушениях. С итогами промежуточного мониторинга ознакомилась Мзия Парисишвили.
Подкуп избирателя – главная тенденция, которую эксперты НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» выявили в ходе последнего мониторинга по предвыборной кампании. С 5 июля по 3 августа было насчитано 8 фактов предполагаемого подкупа избирателей. Исполнительный директор НПО Элена Нижарадзе считает этот показатель тревожным с учетом того, что до парламентских выборов еще 3 месяца и предвыборная кампания еще официально не началась. Лидирует по нарушениям «Грузинская мечта» 4 слова. Случаи в попытках подкупа избирателей были замечены и оппозиционные партии, сообщила Елена Нижарадзе. 2 факта были зафиксированы в случае нацдвижения. 1 – Лело за Грузию. В Озургете сотрудники офиса «Грузинской мечты» раздавали продукты избирателям. В Оне на встречах по ликвидации ущерба, нанесенного стихией, присутствовали мажоритарный депутат Гоча Янукидзе и мажоритарный кандидат «Грузинской мечты» Созаш Субари. И они также участвовали в раздаче продуктов избирателям. Помимо этого, в отчете говорится, что в 5 муниципалитетах были выявлены факты увольнения предположительно по политическим мотивам. 2 случая использования административного ресурса, 2 отмечали признаки дискриминации по политическим мотивам при раздаче социальной помощи. 1 случай давления на наблюдателя справедливых выборах. Отдельно обращают внимание авторы отчета на факт включения в предвыборной кампании духовного лица высокого уровня.
Марноульский и худжабский епископ Владимир владыка Георгий Джамделяни 26 июля во время воскресной проповеди заявил, что будет препятствовать предателю национальных интересов, мажоритарному кандидату грузинской мечты Зауру Даргалы попасть в парламент. Под видом обращения к пастве он добавил, что не будет молиться за тех, кто поддержит Даргалы, и каждому из них придется ответить духом предкам. Марнуульский худжабский епископ – высокий иерарх церкви. Его слова населением воспринимаются как позиция церкви.
Говорится в документе, это не первый случай, когда в поле зрения правозащитников попадает епископ из Марнеули. С мая правозащитная НПО и гражданские активисты критикуют его за разжигание розни между азербайджанским и грузинским населением Марнеули. Священник Джамделяни критикует Даргалы, который, будучи мэром, отреставрировал памятник советскому наркому Нариману Нариманову. Священнослужитель несколько раз вместе с ультранационалистами и прокремлевскими силами участвовал в акциях протеста и требовал в ультимативной форме от местных властей демонтажа памятника и возведения на его месте памятника царю Ираклию II и его соратнику, национальному герою Худье Бачалинскому. Сам епископ Марнаутский обвинения отвергает, как и прежде, никаких публичных заявлений патриархии КПЦ по поводу активного вмешательства церковного иерарха в мирские дела не делала. Несмотря на то, что епископ борьбу ведет против кандидата грузинской мечты, представители власти также никак не комментируют события в Марнеуле. Зато сегодня охотно прокомментировал другие замечания представителей НПО «Справедливые выборы» вице-спикер Гия Вольский.
Желательно, чтобы конкретные факты были более детально описаны. Я бы не назвал стоящим внимания информацию о том, что какой-то родственник представителя правящей силы сказал одному из сотрудников МПО, что тот сидел спокойно и не активничал. Я призываю все партии, особенно сторонников грузинской мечты, соблюдать правила. Очень много людей следит из осады и ждут.
Не оставили без внимания промежуточный отчет НПО о предвыборной ситуации в оппозиции. Представитель Лело за Грузию Саба Буадзе говорит об однозначных фактах подкупа в случае грузинской мечты. Что же касается аналогичных заявлений в адрес Лело, уверяет, что имело место благотворительность. В Гуданском пансионате для престарелых, по словам оппозиционера, они лишь передали сладости пожилым людям и позаботились об озеленении. Такой же логике следует и лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Не два, а около 30 случаев было, если посчитать и факты, показанные по телевидению, когда наши партийные лидеры и активисты навещали крайне нуждающиеся семьи. Мы приносили им то медикаменты, то продовольствие. Если бы у нас было больше денег и ресурсов, мы бы помогали еще больше людям. Речь идет об одиноких пожилых людях, прикованных к постели, брошенных местными и центральными властями на произвол судьбы, и они думаю, что оказание помощи таким людям – подкуп.
Все эти объяснения политиков не укладываются в правила добросовестной деятельности, отмечают правозащитники. В своих рекомендациях «Справедливые выборы» еще раз напоминают политическим партиям, что, проявляя благотворительность, политические субъекты должны соблюдать анонимность, а суммы жертвовать тем фондам, которые работают в этих направлениях. НПО также призывают власти своевременно реагировать на указанные нарушения, религиозным организациям воздержаться от политической агитации во время богослужения. Все эти рекомендации хорошо знакомы политикам, хотя бы потому, что им напоминают об этом из года в год. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На днях была открыта российско-абхазская де-факто граница на Псоу, и в самопровозглашенную республику устремились тысячи российских туристов. Между тем, после отмены в мае большинства ограничительных мер по противодействию коронавирусной пандемии, население Абхазии расслабилось и отказалось от соблюдения элементарных правил эпидембезопасности. Повысит ли июльский всплеск заболеваемости сознательность граждан перед массовым наплывом туристов? Об этом наш сухумский корреспондент Виталий Шаре побеседовал с главным санитарным врачом Сухуми Аллой Беляевой.
Сегодня, перед тем, как взять интервью у главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, я совершил, так уж получилось, что-то вроде утренней экскурсии по столице Абхазии. И невольно вспомнились последние дни марта и начало апреля, когда в республике были введены жесткие ограничительные меры. И вот парадокс. После того, как в июле вновь официально появились инфицированные, и их число стало расти гораздо быстрее, чем весной, люди уже совершенно расслабились. И мой первый вопрос Алле Ивановне был такой. Можно ли сказать, что все предпринимавшиеся весной карантинные меры оказались у нас в основном тренировкой, а вот настоящее испытание для медицинской сферы и населения наступило сейчас? Она ответила.
Ну, в некоторой степени можно назвать и тренировкой, поскольку тогда заезжали организованные группы, тогда можно было их на самоизоляцию поместить и планово взять у них мазочки. Сейчас у нас вот в последний месяц, когда разрешили однократное пересечение границы, за сутки через границу перемещалось ну, плюс-минус около 500 человек. И рано или поздно количество должно было перейти в кач. Просто здесь, к сожалению, получилось так, что вот по Сухуму оба случая, во-первых, это были тяжело больные люди, а во-вторых, почти сразу после стационарного лечения в России, и мало того, там еще и были отрицательные результаты ПЦР-обследования на коронавирус. Видимо, заражение произошло где-то в дару. Опять-таки, вот сколько мы не просим, поменьше посещать больных в отделении, но наших людей это не останавливает. Очень много контактных было и пациентов, и персонала, и просто контактных лиц. Поэтому вот появились вот такие вот у нас очаги этого заболевания. Вроде бы начинает локализовываться у нас вот это вот все потихонечку, но тем не менее опасность остается ежедневно. Наше население, к сожалению, быстренько забыло о всех необходимых мерах. Уже все здороваются за руки, обнимаются, целуются. Никто не пользуется санитайзерами. И тем более, боже упаси, никто не носит маски. По-моему, маску одеть сейчас хачару.
Вчера по абхазскому телевидению бывший министр здравоохранения Абхазии Анзор Маршан, работающий ныне на Северном Кавказе, сказал, что не стоит паниковать из-за роста числа выявляемых в республике коронавирусоносителей, ведь увеличилось и число тестируемых. В ответ на просьбу прокомментировать его слова, Алла Беляева сказала.
Безусловно, есть такое, что с увеличением количества тестов увеличивается выявляемость, но в данном случае это немножко не так, мы идем по эпидрасследованию. То есть мы определяем контакты первого, второго, третьего круга или порядка, тут так и так называют, и тестируем много народу для того, чтобы постараться не пропустить инфицированного человека. Но в чем в одном он прав? В том, что действительно, чем больше тестируется народу, тем больше выявляется положительных результатов. Почему? Потому что очень много случаев коронавирусной инфекции, особенно у молодых здоровых людей, протекают бессимптомно, либо с какими-то настолько незначительными симптомами, на которые человек не обращает внимания.
Реальность отменила проект поэтапного начала нынешнего турсезона, который в начале лета разрабатывался. Отказались в Абхазии, как известно, и от требования ковид-справок, поскольку в Российской Федерации от наших въезжающих граждан их тоже не требуют. Алла Беляева сказала.
Здесь вы не совсем правы. Ковид-справки хотя бы частично. Вот у вас есть двор без забора вообще, и у вас есть двор, ну, хотя бы средненьким, но забором. Кошка, допустим, пролезет, а вот крупная собака уже нет. То есть это хоть какой-то фильтр был бы. Хоть частично мы могли бы отсечь инфицированных
там
людей.
Можно и со справкой по дороге заразиться.
Можно. Я же не говорю, что это полная безопасность. Я говорю, что это хоть какой-то, хоть реденький, но фильтр, во-первых. Во-вторых, что касается наших граждан. Наши граждане, ну, я думаю, что процентов на 80 являются и гражданами Российской Федерации. Поэтому, по идее, они должны иметь равные права с россиянами и, соответственно, могут заехать в Россию без ковид-справки. Здесь такой парадокс получается небольшой. А по поводу поэтапного открытия, ну, оперативный штаб республиканский решил принять такое решение. Это его право, это его ответственность, да? Значит, мы как исполнители обязаны сделать все, чтобы не допустить массовых заболеваний.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Жители Абхазии с тревогой говорят о потере страха, всеобщем расслаблении и необходимости более внятной политики властей в борьбе с коронавирусом. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Считаете ли вы, что власти предпринимают все меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса?
Изначально, да, были приняты все максимально возможные меры, но, к сожалению, в текущей ситуации, достаточно сложной ситуации, мне кажется, что можно было бы принимать еще дополнительные меры для того, чтобы снизить риск заражения, тем более, когда у нас уже несколько очагов в Абхазии. Например, сделать обязательное ношение масок в публичных местах, выпустить необходимые рекомендации для, например, мест общепита, по количеству посетителей, возможно, по размещению столиков. Такие вещи, особенно если мы разрешили въехать туристам, я считаю, было бы необходимо сделать, чтобы уменьшить риск заражения и для туристов, и для наших граждан.
Я считаю, что наши власти работают в этом направлении очень усердно, но также я считаю, что это все не приносит такой ощутимой пользы, как бы мы ни хотели видеть в этом пользу, но не получается. Объясню. Это все напоминает мне лично такую картину, когда человек из колодца черпает воду с помощью дырявого ведра. Для того, чтобы бороться эффективно с этой болезнью, я считаю, что нужно людей посадить дома, при этом выплачивать социальный пакет, для того, чтобы люди не были вынуждены зарабатывать на хлеб. Коль скоро этого нет, мы имеем то, что имеем. Тимур Пикельскири.
Власти, наоборот, сделали все для того, чтобы коронавирусная инфекция распространилась быстро. Что имеется в виду? Открытие границ. Вообще, властям, видимо, не хватает давать больше понятной информации для того, чтобы люди понимали. На самом деле, посмотрите, как люди разделились. Верю, не верю. Если она есть, то открыли границу, вот вам и весь расклад. Они, наоборот, сделали для того, чтобы она быстрее распространилась. Может быть, так надо. Я не знаю. Адли Бангор.
Конечно, везде серьезно относится, и полиция сейчас не зайти так просто, так все правильно сделано было. А что?
Как только началась пандемия с марта 2020 года, я зарегистрировала группу в Фейсбуке с соответствующим названием. К сожалению, от наших властей мало что зависело. И то, что предприняли в марте, в апреле 2020 года наши власти, это было вполне адекватно.
Сейчас вы считаете, что власти предпринимают все меры, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса?
Да. Но, к сожалению, ресурсов слишком мало. То, что открыли границу, я вполне согласна, потому что мы не можем сидеть бесконечно в изоляции. С Российской Федерацией нам не нужно было закрывать границу. Если бы у нас случилась какая-то вспышка, нам кроме Российской Федерации никто бы не помог. Наталья Сергеева.
Конечно же, требовать сегодня от нашего правительства, чтобы у нас здесь было все на высочайшем уровне. И мы бы хотели бы, но мы понимаем, что если во всем мире не могут справиться, что мы здесь с нашим здравоохранением, с нашими возможностями, что мы не можем справиться, мы это понимаем. Но с другой стороны, сегодня мы немного расслабились. Мы перестали вообще соблюдать всякие меры. Мы знаем о том, что сегодня 5 детей находятся в Гудаутской больнице, и их здоровье очень волнует нас. Вирус этот непредсказуем. И потому хотелось бы, конечно, возвращать людей в карантин. Сейчас как раз-таки правительство должно принять все меры абсолютно, чтобы проконтролировать все контакты, которые были, всех людей, которые, к сожалению, заразились. Дай Бог им всем скорейшего выздоровления. Было бы неплохо все-таки объявить, чтобы многолюдные мероприятия были запрещены. Немножко вот четкости хотелось бы от правительства, чтобы они сказали, как себя должны в данный момент люди вести. Мы немножко подзабыли то, что было, страх, который был у нас в марте. Я очень надеюсь, что правительство все возьмет в свои руки и сможет добиться того, чтобы у нас не было этого распространения. Расида Ломия, председатель детского фонда Абхазии.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в
первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К теме открытия российско-абхазской границы на реке Псоу мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к другим темам. Экономика Грузии постепенно выходит из рецессии, считают в правительстве. Индекс делового климата Ассоциации бизнеса Грузии подтверждает это предположение. Впрочем, эксперты пока спорят, можно ли считать это тенденцией. Позиции сторон выслушал Ираклий Орагвелидзе.
Напомним, в мае экономика Грузии сократилась на 13,5%, тогда как в апреле она отставала от соответствующего периода прошлого года на 16,5%. Июньское снижение экономики на 7,5% вселили некоторый оптимизм правительства. Министр экономики и устойчивого развития Натхе Турнава, комментируя снижение темпов экономического роста в июне, высказала уверенность в стабилизации ситуации до конца года.
Несмотря на все трудности, июньская статистика демонстрирует, что экономика постепенно восстанавливается, и первые признаки этого видны. Темпы экономического спада замедляются. Антикризисная политика правительства уже дала результаты, и экономика постепенно преодолевает негативную среду, созданную пандемией.
Схожие тенденции отметили бизнес-ассоциации Грузии. Организация, объединяющая более 400 представителей среднего и крупного бизнеса, в конце второго квартала провела внутренний опрос. В соответствии с его итогами, индекс делового климата грузинской экономики переместился в состояние рецессии в область подъема. Леван Вебхадзе, исполнительный директор ассоциации, считает, что несмотря на продолжение пандемии, бизнес постепенно приходит в себя после удара.
Торговля, сфера обслуживания, строительство и промышленность. Представители этих секторов в ходе майского опроса давали крайне негативные оценки перспективам своего бизнеса. В конце второго квартала ожидания значительно улучшились в секторах торговли и услуг. Позитивная тенденция наблюдается и в строительном секторе. И текущие ожидания в секторе промышленности пока остаются нейтральны.
Впрочем, не все склонны верить в благоприятное развитие событий. По словам Рамаза Герлиани, директора Центра экономических преобразований, верным признаком выхода из рецессии должен служить несколько иной индикатор.
Главное выйти на нулевой показатель, и лишь потом можно говорить о выходе из рецессии. А до тех пор говорить о позитивной динамике при почти 8% спаде считаю нелогичным. Необходимо понимать, что такой большой минус в сравнении с не самым успешным отрезком прошлого года говорит о драматическом снижении экономики. И я не ожидаю, что нам еще удастся избежать худшего сценария – падение в годовом исчислении на 8-9%. Вполне возможно, рост ВВП будущего года в сравнении с нынешним будет отражать некоторый прирост, но пусть эти цифры никого не вводят в заблуждение. Сжатие экономики в сравнении с 2019 годом будет очень существенным.
Еще более категоричные оценки высказал финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили. По его мнению, предвыборный период окажется настоящим тормозом для грузинской экономики.
Убежден, пик экономического спада еще не наступил, и в условиях валютного дефицита, разумеется, основной удар придется на наш лари. У меня нет и тени сомнения, что Нацбанк в канун выборов израсходует все резервы в целях стабилизации национальной валюты, чтобы не создавать валютные паники на рынке в угоду правящей партии. А расплачиваться нам придется поздней осенью в условиях пустой казны, свернутого бизнеса, в лучшем случае при 7-8% падении темпов экономического роста.
Несмотря на пессимизм части экспертов, средние темпы развития экономики Грузии мало в чем отличаются от большинства стран региона или Европы. По предварительным данным, экономика Грузии сократилась на 12,5% во втором квартале года. В тот же период экономика еврозоны сократилась на 12%, по данным Евростата. Среди стран-членов Евросоюза самое резкое снижение во втором квартале в сравнении с предыдущим сопоставимым периодом наблюдалось в Испании – 18,5%. За ней следует Португалия – 14%, Франция – 13%. В Италии снижение составило 12,5%, а экономика Германии сократилась на 10%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
За сутки в Грузии выявили 3 новых случая коронавируса. По данным правительственного портала stopcov.g, общее число подтвержденных случаев достигло 1182. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Число выздоровевших увеличилось до 962. За сутки выздоровели 3 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончалось 17 человек. В стационарах под наблюдением врачей находится 280 человек, в карантине 7007. Вспышка коронавируса наблюдается в самопровозглашенной республике Абхазия. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 88 граждан. Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Тем временем группа специалистов Министерства здравоохранения России начала работу в Абхазии для оценки оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. В Сухуми представители Минздрава проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных COVID-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники. После инспекции медучреждения в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России еще раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID-19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям республики всестороннюю помощь. Члены семьи умершей в Грузии 23-летней Тамары Бачалиашвили требуют подключить к расследованию ФБР. Они провели сегодня акцию протеста у здания посольства США в Грузии. Отправлено официальное письмо. «Я подожду 3 дня. Если ФБР не подключится, я начну голодовку», заявила мать Бачалиашвили Теона Тамазишвили. Поддержку семье умершей девушки выразил Малхас Мачаликашвили, отец погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Тамерлана Мачаликашвили. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Бусу Жвани, обвиняемого в попытке убийства Левана Топадзе. Сторона защиты требовала освободить Жвани под залог в 50 тысяч лари. Однако суд отклонил ходатайство адвокатов. По версии МВД Грузии, 2 августа на рассвете на балконе жилого дома Жвани с целью умышленного убийства несколько раз ударил Топадзе ножом, нанес опасные для жизни повреждения.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Из публикации абхазской прессы складывается впечатление, что в самопровозглашенной республике несколько обескуражены решением властей открыть границы. А как обстоят дела в де-факто республике Южная Осетия, где власти еще не согласились, но общественность уже требует снятия ограничений на границе? За процессом наблюдает Мурат Гукимухов.
Югостинский общественник Тимур Скрубати считает, что югостинское общество давно готово к снятию ограничительных мер на границе с Россией.
Морально все готовы, давно. Все ждали, что откроют 1 августа. Все хотят, чтобы открыли. Вируса у нас как бы нет, никто не болел, поэтому всем надоело. Почему мы не открываем, по моим понятиям, дорогу? Потому что, не прилагая особых усилий, можно проявить, так в кавычках, заботу о здоровье народа. Тем более, что это всего 12 метров, легко закрыться.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, все не так однозначно. Есть в обществе и страхи по поводу возможной эпидемии, неготовности местной медицины к подобным вызовам. Есть в обществе и понимание того, что ограничительные меры необходимы, они едва ли не единственная возможность избежать худшего. Но при этом есть и целый ряд причин для снятия ограничений. Одна из них – это чудовищный удар по семейным бюджетам тех, кто кормит себя сам, говорит Дина Алборова. С одной стороны, страшно открывать двери, с другой – нужно кормить семьи.
Тут вопрос даже не в том, чтобы выехать на отдых. В основном-то речь идет о зарабатывании на жизнь. Вот в чем дело. Потому что очень большая категория тех, кто самозанятый. В первую очередь их бизнес маленький, связан с открытой дорогой. А так как государство их не поддерживает, и у многих из них есть кредиты, насколько я знаю, никаких ослаблений в этом смысле банки не дают. Что тоже очень плохо, это нужна целая государственная политика, чтобы поддержать этих людей. В принципе, поэтому потом открыли эти парикмахерские. Когда уже завыли, то уже как-то рискнули, открыли. Потому что у людей, во всяком случае, вот кого я знаю, вот эти парикмахерские, да, салоны, у них у всех долги перед банком. И они, кстати, очень так прилично это все выплачивают. И вдруг раз закрыли, и дохода ниоткуда нет. А еще дома семьи. Много, конечно, проблем.
Вторая причина для снятия ограничений – психологическая. Все эти ограничения вызывают нехорошие ассоциации в постконфликтном обществе и потому плохо переносятся, говорит Дина Алборова.
Людям уже тяжело психологически, потому что когда ты знаешь, что ты выехать как бы в любой момент можешь, но ты, например, не в состоянии. Денег у тебя нет или некуда ехать. Но ты знаешь, что если у тебя будет возможность, ты можешь. А другое дело, когда у тебя даже возможности нет, ты понимаешь, что даже если бы она у тебя была, ты выехать никуда не можешь. Это психологически тяжело. Понимаешь, тут вот все моменты подключаются. И еще не надо забывать, что у нас общество и так в глубочайшей депрессии. Общество очень травмировано. А то, что прям все тут с такими возможностями, что только откроется и все по всему миру разъедутся в путешествие, да нет, конечно.
По словам Дины Алборовой, из источников, чья компетентность не вызывает сомнений, дорогу не откроют до тех пор, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии. А там ежедневно заболевает по 9 человек. Это не тот фон, на котором югостинское руководство согласится снимать ограничения. До недавнего времени, говорит Дина Алборова, решимость властей не пропустить болезнь помогала обществу пережить трудности карантина. Результаты этих усилий впечатляли. На протяжении 4 месяцев все инфицированные были выявлены на стадии обязательного 2-недельного карантина. Восторженность пошла прахом, когда обнаружилось, что целые категории граждан пересекали границу без карантина. Военные, пограничники и члены их семей, говорит Дина Алборова.
Недавно выяснилось, что не все проходят этот карантин, поэтому говорить о том, что вирус под контролем, это уже неправда. Поэтому это тоже напрягает людей. Когда вот народ узнал о том, что не все пребывают в карантине по приезду в Южную Осетию, вот это, конечно, взбудоражило, что почему одним можно, а мы как бы в резервации тут, и нам нельзя.
В результате получился обратный эффект. Карантин из жертвы ради всеобщего блага превратился в инструмент дискриминации. И он больше не воспринимается как необходимость, скорее наоборот. Еще одна мысль, которую я слышал от многих местных экспертов в начале пандемии, о необходимости использовать фору. За то время, которое республика выиграла у пандемии, подготовить местную медицину, закупить оборудование, обучить персонал, разработать план действий и тому подобное. так говорили вначале, теперь многие признаются в том, что за это время вера в отечественную медицину не претерпела значительных изменений, говорит экс-депутат югосинского парламента Ролан Киликсаев.
Я, конечно, не врач, но исходя из элементарной логики, на примере некоторых северокавказских республик, на что, как мне кажется, можем мы надеяться? У них, конечно, медицина получше, чем у нас, но и они оказались не готовы к пандемии. Мы помним и видели, какая трагедия развернулась в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. Но им помог федеральный центр. В Дагестане развернули мобильные госпитали, а в Карачаево-Черкесию прибыла группа реаниматологов из Башкирии, по-моему, человек 20. Вот такая помощь, 20 опытных врачей из России, плюс наши врачи, которые уже набрались опыта в красной зоне, могли бы решить проблему. Поэтому подготовка, которую мы можем провести, это заранее договориться о такой помощи и отложить немножко денег для врачей.
Мне кажется, мнение моих сегодняшних респондентов похоже на абхазскую реакцию по поводу открытия границ. Во всяком случае, такое впечатление складывается из того, что мы смотрим, читаем, слушаем. С одной стороны, ожидания и даже требования открыть границу. Дескать, деваться некуда, нужно зарабатывать на жизнь. А с другой, ощущение или даже понимание того, что все это опасная авантюра, которая может закончиться еще большими убытками. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Родные Тамар Бачалиашвили, скончавшейся при неустановленных обстоятельствах, требуют подключения к расследованию ФБР. В связи с этим у посольства США в Грузии сегодня прошла акция протеста. Почему семья высказывает недоверие грузинским правоохранительным органам? Будет ли удовлетворено их требование семьи и при каких условиях? В материале Анастасии Славинской.
Я 18 дней здесь не могу найти правды. Я вас умоляю, Келли Дегнан, примите это близко к сердцу. Мою невинную девочку запятнали грязью, будто бы одной ее смерти не хватало. Прижимая к груди портрет дочери в рамке, буквально прокричала Теона Тамазашвили. В посольстве США приняли родных скончавшейся девушки. По словам Теоны Тамазашвили, им сказали, что подключиться к делу ФБР сможет только в случае обращения грузинской стороны с соответствующим запросом. Тамазашвили считает, что судить о том, насколько добросовестно расследуется дело, можно будет потому, поступят так следственные органы или нет. Если наше государство этого не сделает, это означает, что они сами виноваты и пытаются прикрыть тех трех высокопоставленных чиновников, не хотят ими жертвовать. Информацию о том, что Тамар Бачалиашвили, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников, ранее распространила телекомпания «Формула» со ссылкой на источник в органах. Согласно данным телекомпании, в связи с этим Тамар Бачалиашвили начала получать угрозы. В Тетрицхару она якобы и поехала на встречу, где должна была состояться передача файлов. Согласно этой версии, девушку убили, а затем инсценировали самоубийство. К этой версии склоняются и родные Тамар Бачалиашвили, которые требовали встречи с премьером Георгием Гахари. Правда, ответа так и не получили. Свою поддержку семье сегодня в ходе акции выразил Малхас Мачаликашвили, отец погибшего в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачаликашвили.
Это преступление, совершенное позвоночником этой власти, службой госбезопасности. Здесь двух мнений быть не может. Это дело никто так не оставит. Мы, гражданское общество, обязательно будем стоять рядом с семьей.
Сказал, в свою очередь, Гига Макарашвили, активист движения «Стыдно». Сегодня адвокату семьи Бачалиашвили Михаилу Рамишвили дали возможность ознакомиться с результатами экспертизы компьютера, принадлежавшего скончавшейся программистке. Адвокат подвергает сомнению данные, предоставленные органами.
Оказывается, в ноутбуке вообще нет ни Facebook, ни Instagram. В то же время количество системных и пользовательских фотографий 193 тысячи, а также 488 видео. И что интересно, никаких других файлов нет. Просто необходимо без каких-либо сомнений привлечь дополнительных экспертов из Федерального бюро. У меня есть подозрение, что вся эта история с компьютером – попытка подтвердить версию, что эта девушка и правда довела дело до самоубийства.
сказал адвокат. Вечером в МВД Грузии заявили, что ведомство готово к сотрудничеству с Федеральным бюро расследований США. Тамара Бачилиашвили пропала 18 июля. На пятый день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицхару. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к событиям в Сухуми. Столкнувшись с необходимостью выдавать российские пенсии через кассы, Сбербанк самопровозглашенной Республики Абхазия принял решение разделить пенсионеров по возрастным группам и ввести определенный график, чтобы избежать очередей. Пенсия за август будет выдаваться с 20 августа по 5 сентября. Далее каждый месяц график будет уточняться. Напомним, выдача российских пенсий через банкоматы была прекращена по требованию Пенсионного фонда России. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В апреле 2015 года пенсионерам Абхазии начали переводить пенсии на пластиковые карты АПРА. Процесс шел очень тяжело. Пожилые люди сопротивлялись, отказывались пользоваться картами. Наконец, все трудности оказались позади. И сегодня везде уже можно увидеть пенсионеров, которые пользуются банкоматами. Про большие очереди у дверей отделений Сбербанков, в которых пожилые люди в отдельные дни стояли часами, все давно забыли. И вот с августа месяца ситуация вернется назад. Очереди снова возникнут, потому что получить российскую пенсию можно будет только в кассе отделения Сбербанка лично при предъявлении паспорта. Заместитель председателя Сбербанка Георгий Абухба сообщил, что условия выдачи российских пенсий меняются в соответствии с предписанием Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.
Условия по выдаче пенсии пенсионерам меняются начиная с августовской пенсии. Это связано с тем, что Министерством социального обеспечения Республики Абхазия было получено письмо от Российского пенсионного фонда с настоятельной рекомендацией перевести пенсионеров, получающих пенсии, с выдачи карточек на ручную, что называется, выдачу в кассах отделений. Причина тому была, что родственники умерших людей получали за них пенсию. И сформировалась некая сумма по порядка 17 миллионов рублей. А и Пенсионный фонд России, как главный распорядитель этих денег, потребовал, чтобы теперь пенсионеры получали пенсию не через банкоматы, а лично с документом, удостоверяющим личность, то есть с паспортом, или по доверенности на своих доверенных лиц в кассах отделений. Соответствующее письмо Министерство социального обеспечения направило нам, Сбербанк, и мы вынуждены подчиниться.
Раньше при поступлении пенсии на карту ее можно было получить в любое время суток, в любом банкомате. Теперь же только в рабочее время Сбербанка с 9:30 до 16:30. Руководство банка предполагает, что будут образовываться большие очереди. Избежать столпотворения у дверей отделения Сбербанка, по словам Георгия Абухба, поможет введение определенного графика.
Чтобы предупредить этот момент со столпотворением и с распространением инфекции COVID-19, не допустить это распространение, по крайней мере, в нашем учреждении, нами был выработан график начисления пенсии. Основным критерием в этом графике является возраст пенсионеров. Пенсионеры до 40-го года рождения, им начисляется пенсия с 17-го числа. Пенсионеры до 47-го года рождения, им начисляется пенсия 20-го числа. Пенсионеры до 53-го года рождения, 24-го числа. И все остальные пенсионеры 2 сентября. Почему был взят интервал 3 дня? Как показывала практика, вал пенсионеров идет первые 2 дня. Уже на третий день идет спад снятия пенсии. Исходя из этого, был разработан такой график на август месяц. На все последующие месяцы будут индивидуальные разрабатываться графики. Потому что в каждый месяц у нас разные выходные дни, разные праздничные дни.
В Абхазии более 30 тысяч получателей российских пенсий. В каждой возрастной группе пенсии получают примерно 7500 человек. Георгий Абухба уточнил, что любой пенсионер, не получивший свою пенсию в те дни, которые отведены по графику, сможет ее получить в любой другой рабочий день. Что касается получателей абхазских социальных пособий и пенсий, то их тоже теперь можно будет получать только в кассах банка по предъявлению паспорта, но график по возрастам их не коснется. Ранее получатели пособий и пенсий могли в любое удобное время их получить, снять необходимую сумму или расплачиваться по картам в посттерминалах в любых торгово-сервисных предприятиях. Теперь эта функция будет отключена, и они должны будут снова вернуться к наличным средствам. По мнению Георгия Абухба, это отбрасывает банковскую систему Абхазии в прошлое.
Безусловно, это большой удар по нашей банковской системе, потому что финансовый мир развивается повсеместно, и мы тоже старались как-то идти в ногу со временем, переходя от наличных платежей к безналичным, в том числе и вот этот карточный проект, который в свое время был реализован Национальным банком, перевод всей социалки в безналичные расчеты, это был шаг вперед. Теперь мы, можно сказать, что откатываемся назад опять к наличным расчетам. На это были затрачены большие средства в банковской системе в Абхазии в целом, не только Сбербанком, но и Национальным банком, и другими коммерческими банками. Но, опять-таки, мы здесь вынуждены подчиниться решению Пенсионного фонда России.
Руководство Сбербанка просит всех отнестись к ситуации с пониманием и не забывать про коронавирусную инфекцию. Приходя в отделение Сбербанка, надо обязательно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мэрия Тбилиси уверяет, что в сентябре пробок на улицах столицы не будет. Эпидемиологи предлагают сравнить COVID-19 в США, Франции и Грузии. В Лагодехском муниципалитете подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Обзор прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Мэрия Тбилиси не боится сентября. Заместитель градоначальника Майя Битадзе уверена, что через месяц, когда жители столицы начнут возвращаться из отпусков и начнется учебный процесс, на проспекте Чавчавадзе, где сосредоточено большое количество школ и университетов, не будут возникать заторы. 1 августа на этом обновленном проспекте возникли километровые пробки, из-за чего жители Тбилиси подвергли резкой критике городские власти. Произошло это лишь потому, что водители не знали о новой схеме передвижения по этой дороге.
Сегодня эта проблема решена. Сентября мы не боимся, поскольку подсчитаны все потоки интенсивности автомобильного движения. Эти потоки подсчитывались в Тбилиси на протяжении 2 лет во время часа пик. Я обращаюсь ко всем экспертам, которые не владеют никакой информацией или не знают, как проектируются современные схемы транспортного передвижения. В осуществлении этого проекта нам помогали иностранные и высококвалифицированные эксперты. Все вопросы дорожной безопасности будут учтены.
Цитирует Майю Битадзе информационное интернет-агентство on.g. Новая схема передвижения автотранспорта на проспекте Чавчавадзе была задействована 1 августа. Впредь автобусы здесь будут передвигаться по отдельной линии. Выделена и велосипедная дорожка. Для частных автомобилей власти оставили лишь одну полосу, пишет издание. За последние 2 месяца темпы роста смертности от COVID-19 значительно увеличились, передает международное агентство новостей Reuters. По последним данным, количество зараженных во всем мире более 18 миллионов человек. Около 700 тысяч погибли от этого заболевания. Лидируют по количеству инфицированных США. Здесь более 4,5 подтвержденных случаев заражения. Почему ситуация в мире ухудшается, в интервью газете «Резонанси» попытался объяснить эпидемиолог Ираклий Хмаладзе.
Микробиологи и вирусологи должны выяснить, претерпел коронавирус мутацию или нет. Но я говорил и раньше, чем чаще вирус передается, тем сильнее он становится. Стоит отметить, что анализ генома коронавируса, обнаруженного во Вьетнаме, показал, он нового типа. Он более заразный. Вообще, я считаю, что необходимо провести исследование, узнать, насколько вирус отличается в Америке, Франции или Грузии, как отличается иммунитет проживающих в Грузии людей от жителей Америки, к примеру.
Что касается вакцины, Ираклий Хмаладзе призывает всех набраться терпения. Ее производители должны убедиться, что она не будет еще более пагубной для человеческого организма, чем сам вирус. А на это нужно время, заявил респондент газеты. Уровень воды в реках Лагодехского муниципалитета в Кахете, повысившийся в результате проливных дождей и града, привел к затоплению земель и жилых домов региона. Пострадали десятки сел, передает телеканал «Рустави-2». В интервью каналу один из местных жителей Пирус Царцидзе заявил:
«Уничтожено от 90 до 100% урожая. Посмотрите на дом, как он пострадал. А в радиусе 6 метров везде вода».
Другой гражданин Каландар Абдулаев утверждает, что причиной произошедшего стала неисправность дренажной системы, на что местные власти не обращают внимания.
«Все мое село уничтожено. Весь урожай, который планировали собирать к осени, уничтожен. Лобио, помидоры, огурцы, кукуруза, виноград».
Сегодня жители пострадавших сел собрались возле здания мэрии Лагудехи с требованием к властям возместить нанесенный местным жителям ущерб. В интервью «Рустави-2» мэр Лагудехи Джон Домдивнишвили заявил:
«С полной ответственностью могу заявить, что это произошло не по вине дренажной системы, поскольку мы ее постоянно очищаем. С ночи в зоне стихии работают спасатели и представители других служб. Все, что можно было сделать, сделано. Сегодня мы начнем более детально изучать, какой ущерб был нанесен той или иной семье».
После чего и будет обсуждаться вопрос возмещения ущерба, передает слова мэра «Рустави-2». Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Абхазском молодежном театре в Сухуми на прошлой неделе состоялась премьера спектакля «После захода солнца». Постановка, которая переносит действие с бурных улиц Нью-Йорка из пьесы Артура Лоренца «Вестсайдская история» на окраины Сухума, рассказывает об истории любви, разворачивающейся на фоне этнокультурного конфликта. Рассказывает Дарья Пабба.
«После захода солнца», который труппа Абхазского государственного молодежного театра показала зрителю 28 и 29 июля, создан по мотивам пьесы американского драматурга Артура Лоренца. «Вестсайдская история» прославилась, став основой для сценария одноименного бродвейского мюзикла, чья популярность по всему миру не стихает с момента первого шоу в далеком 1957 году. Музыкальную постановку показали зрителям более 700 раз. Она получила премию Тони в двух номинациях, по ее мотивам сняли несколько фильмов, а в 1984 году ее записали в оперной обработке, которая выиграла премию Грэмми. К тому же за эту тему любят браться режиссеры театров. «Вестсайдская история» представляет собой адаптацию классической трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на американские реалии середины 1950-х годов. Абхазский государственный молодежный театр пошел еще дальше и перенес действие спектакля с бурлящих улиц Нью-Йорка на окраины Сухума. Актер Вадим Абухба рассказал о сюжете постановки через историю своего героя.
«Я исполняю роль Бернардо, один из главарей банды. Он может быть спокойен, но не показывая характер, себе несет жесткий, в то же время может быть и проявить слабость. Он боится за свою сестру, всегда наблюдает за ней. И Мария, она в спектакле главная героиня. Получилось так, что на танцах Мария встречается с Тони. И они с первого взгляда влюбляются друг в друга. Тони – это бывший лидер той группировки, с кем они враждовали. И на этой основе уже у них возникает конфликт».
Режиссером-постановщиком спектакля выступила Эсма Дженния, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии. Несмотря на то, что раньше она не раз участвовала в процессе создания постановок для Абхазского государственного молодежного театра в качестве музыкального оформителя и хореографа, «После захода солнца» стал для нее дебютным опытом в режиссерском амплуа. О сути и о главном посыле постановки Эсма Дженния сказала так.
«Мюзикл был написан в конце 50-х, а в спектакле звучит рок-музыка 80-х, 90-х и какие-то современные эстрадные вещи. Это было сделано сознательно, потому что вот мне хотелось разбавить эти номера музыкой, которая близка нынешней молодежи, которая задевает их какие-то, да, струны. И, в принципе, с самого начала я ребятам говорила, что мы ставим пьесу не про американскую жизнь и не проблемы в Америке. Мы ставим пьесу про, условно, давайте возьмем новый район, в котором живут вот разные национальные группы, да, людей. То есть вот как сдруживаются, что ли, да, вот эти разные люди, попавшие в какой-то вот такой вот райончик небольшого провинциального города, где очень остро и болезненно эти вопросы как раз и возникают. Вопросы ксенофобии или вопросы столкновения разных культур. Прошло там 60 лет после написания, а все равно все это актуально до сих пор. И каждое новое поколение опять-опять набивает себе эти шишки. И самое печальное, что вот в этой битве за место под солнцем можно просто не заметить каких-то прекрасных явлений, таких как любовь. И вот растоптать, уничтожить просто вот в этом раже инстинктивном.
Интересной особенностью спектакля стала его масштабность. Не часто бывает так, что в театральной постановке принимает участие более 20 актеров. Ведь в «После захода солнца» задействованы не только труппа Абхазского государственного молодежного театра, но также выпускники отделения актерского мастерства при Абхазском государственном университете, для которых этот спектакль стал дипломной работой. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.